Солнце близилось к зениту, когда такси Ники вылетело из шлюза колледж. Девушка выглядела вполне взросло в специальном заказанном деловом костюме коричневого цвета в тонкую белую вертикальную полоску. Лицо ее не было ни веселой безмятежной рожицей Ники с астероида, ни мрачной отрешенной физиономией Ники раненого леопарда. Оно стало гордым и уверенным лицом Ники победителя драконов и Ники владелицы замечательного льва. Симпозиум Space Service открылся в Луна-Сити в середине августа. Ники внимательно следила по ТВ за выступлениями, присматривалась к стилю ораторов, оттачивала свои доводы. Она собиралась прилететь в Луна-Сити прямо на последнюю сессию. Решающим утром Ники проснулась в приступе паники. Иногда засыпает человек, переутомленный, с кучей планов и проектов в голове, а при медленном пробуждении между сном и явью перед ним всплывают его идеи и расчеты, и вдруг наваливается паническая убежденность. Что за бред ты напридумывал? Это никогда не сработает, тебя разоблачат. Ты дурак, а жизнь ужасна. В следующий момент человек окончательно просыпается, с сильно забившимся сердцем, и недоуменно спрашивает себя, что за истерика? Все в порядке, все получится. Видимо, в этот смутный момент просыпания на человека влияет тревожное подсознание, которое в состоянии бодрствования подавляется рассудком. Пробудившись полностью, Ники строго сказала испуганному подсознанию «Цыц!» и направилась в кафе. Джерри весь завтрак взволнованно подкладывал ей кусочки повкуснее и очень хотел полететь с ней, но его не пустили бы в строго охраняемое здание Space Service. Пришлось Джерри просто проводить Ники до самого шлюза лифта. Зато, прощаясь, он успел поцеловать ее в щеку так ласково, что Ники зарумянилась и похорошела больше, чем после многочасового визита к стилисту Луизи. И вот ее такси подлетело к деловому центру Луна-Сити. Симпозиум проходил в спирально-ступенчатом небоскребе Space Service. Посадочный шлюз в штаб-квартире космической службы располагался традиционно на крыше. Спустившись на 56-й этаж, Ники попала в нужный ей зал. Тихо войдя в заднюю дверь, она села в последнем ряду и стала ожидать, когда объявят ее доклад. Коммодор Юр должен был завершать симпозиум обзором, но перед своим выступлением он объявил. Внеплановые 10-минутные сообщения «Экологическая модель Королевского плато Оберона» сделает внештатный сотрудник Space Service мисс Николь Гринвич. Аплодисменты зала показали, что имя Ники знают почти все. Она быстро прошла на сцену, сопровождаемая стайкой нанокамер, которые кружили вокруг, как надоедливые осы. Многие журналисты повыскакивали из кресел и сели прямо на пол перед трибуной, вооруженные всевозможной аппаратурой. На экране немедленно, у нее всего-то 10 минут, появился первый кадр презентации Ники. «Мой доклад посвящен тепловому и геохимическому балансам оберонских обсерваторий». Девушка сразу взяла быка за рога. На самом большом экране зала возникло трехмерное изображение Королевского плато с отметинами реакторов и обсерваторий, и по залу прошел шумок. Для Ники оберонская история началась 3 месяца назад, когда в середине мая она наткнулась в сетевых новостях на пресс-релиз о спутнике Урана Обероне, на котором базировались самые крупные обсерватории Солнечной системы. Когда человечество приступило к освоению своей планетной системы, ученые принялись искать оптимальное место для космических наблюдений. По мнению капризных астрономов, лунное небо замусорено солнечным ветром, микрометеоритами, кислородными утечками из куполов и ярким зодиакальным свечением, вызванным рассеиванием и переизлучением солнечного света на пылевом межпланетном облаке. У телескопов, летающих в космосе, нестабильные и часто меняющиеся траектории. Даже перемещение самих исследователей по орбитальным обсерваториям вызывает неприемлемые вибрации приборов. Телескопы требовали чистого от излучений безатмосферного неба, больших площадей, стабильного грунта и минимальной гравитации, удобной для громоздких хрупких конструкций. Но слишком слабая сила тяжести отрицательно влияла на здоровье исследователей. Нужен был гравитационный оптимум, компромисс между требованиями приборостроителей и медиков. Наиболее привлекательными для постройки обсерваторий казались спутники планет-гигантов. Но системы Юпитера и Сатурна не годились из-за их мощных магнитосфер, густо засеянных частицами солнечного ветра. Кроме того, спутники этих планет отличались геологической нервозностью. На юпитерианской Ио мощные вулканы постоянно извергали 300-километровые султаны серной лавы, а с поверхности сатурнианского Энцелада в космос били струи водяного пара. Астрономов привлекали спокойные системы Урана и Нептуна, далекие от Солнца и радиофона человеческой цивилизации. Уран казался предпочтительнее, расстояние до него было меньше, и он обладал подходящими крупными лунами. У Нептуна же спутники были мелкими, за исключением громадного Тритона, окутанного ненужной астрономам атмосферой, не говоря о впечатляющих, но неуместных азотных гейзерах, которые весной просыпались в полярной шапке, прорывались в трещины азотного ледника и с ревом выбрасывали фонтаны на многокилометровую высоту в верхние ветренные слои атмосферы Тритона. Ветер подхватывал вершины гейзерных султанов и вытягивал их темными хвостами, которые были хорошо видны даже с орбиты. Ученые облюбовали два внешних крупных спутника Урана — Титанию и Оберон, каждый радиусом около 800 километров. По традиции урановской топонимики, сочинения Шекспира служили главным поставщиком имен для системы Урана, поэтому половина землян считала Шекспира древним космонавтом. По оптимальности притяжения и небесной чистоте фея Титания и ее супруг, волшебный и коварный Оберон, были вне конкуренции. Внешний Оберон вращался вокруг Урана с периодом в 2 недели, на расстоянии в 1,5 раза большим, чем Луна от Земли. Увы, царственные луны Урана тоже оказались не идеальными по геологической стабильности. Потрескивание ледяной коры, падение метеоритов вызывали сейсмошумы, влияющие на сверхчувствительные приборы. Но однажды на Обероне автоматический разведчик наткнулся на равнину, позже названную плато короля Лира или в просторечии Королевское плато. Проанализировав данные кибера, ученые поразились. На Королевском плато царило практически абсолютное сейсмомолчание. Геологические шумы Оберона удивительным образом гасились, не доходя до равнины, окруженной глубокими разломами. Немедленно возникли логичные предположения о подземном слое, эффективно отражающем внешние звуковые и сейсмические колебания почвы. Но из каких горных пород состоял удивительный зеркальный слой? Пока геологи спорили, искали и не находили деньги на сверхглубокую скважину, на Королевское плато без колебаний десантировались астрономы. Постепенно на спутнике Урана выросли знаменитые Оберонские обсерватории, глаза и уши Солнечной системы. На плато короля Лира собрались гравитационные, нейтринные, оптические, гамма, радио и прочие научные телескопы, принадлежащие Соединенным Штатам, России, Европейскому Союзу, Китаю, Бразилии, Японии и другим странам. Фундаментальная наука приносила такие поразительные результаты, что правительства были вынуждены, пусть со скрипом, хотя бы малую часть бюджета отдавать ученым, чтобы не отстать от соседей. В сумме каждый год в строительство новых научных инструментов на плато вкладывались десятки миллиардов долларов. Сейчас на Обероне спешно достраивалась крупнейшая научная база Азиатского Содружества. Через 1,5 года на азиатской базе планировался торжественный запуск крупнейшего термоядерного генератора, важного для всех обитателей плато. Энергии на Абероне отчаянно не хватало. Неиспользованное тепло, неизбежно выделяемое реакторами и самим научным городом, отводилось вглубь плато, чтобы не увеличивать поверхностного инфракрасного излучения. Экология была важнейшим приоритетом сообщества Королевского плато. На поверхности виднелись лишь ажурные цветы радиоантенн, полусферы телескопных башен и прочие загадочные научные конструкции. Люди жили под землей, вернее, в толще льда. Подземные жилища позволяли Аберронским обсерваториям быть очень чистой территорией. Даже небольшое облачко кислорода или водяного пара, вырвавшееся из наземных помещений, могло загубить тончайший и дорогостоящий научный эксперимент. А на Абероне не было ничего дешевого. Поверхность плато покрывали специальной пленкой, чтобы предотвратить испарение льда. Обсерватории хранили строжайшее радиомолчание и жестко контролировали все бытовые приборы, порождающие радиопомехи. Переговоры внутри станции и с землей велись только по лазерным каналам. Геологи все-таки выдавили из правительств немного денег и уже 5 лет вели глубокое бурение Аберронского плато. В мае ученые распространили сенсационную новость об открытии под плато геологического слоя, состоящего из каменистых пород и льдов различных кристаллических модификаций, включая большое количество совсем экзотического водного стекла, аморфного льда. Конькобежцы скользят по банальному льду с гексагональной решеткой. Но наука знает более десятка других типов водного льда с иным расположением атомов. Эти льды могут тонуть в воде, быть на ощупь раскаленными и обладать электропроводностью металлов в зависимости от типа кристаллической решетки. Если же молекулы воды смерзаются при очень низкой температуре, то еле ползающие от холода они не успевают выстроиться в упорядоченный кристалл и застывают хаотической беспорядочной массой или аморфным стеклом. Специалисты сделали вывод, что обнаруженный слой и есть загадочный отражатель внешних звуковых волн и сейсмоколебаний, что обеспечивает королевское спокойствие плато. Ники прочитала пресс-релиз геологической службы и заинтересовалась Королевским плато и Абероннскими обсерваториями. «От реакторов на плато должен греться лед», — спросила она как-то у Робби. «Не будет ли он таять?» Робби высмеял эту детскую идею. «Сотни реакторов мало для заметного разогрева льда на плато». Через неделю Ники снова вернулась к своей идее, которая резвилась и циркулировала в подсознании, изредка показываясь на поверхности. «Да, обычный лед, конечно, не растает», — сказала девушка Робби. «Но что ты скажешь про обнаруженное водное стекло, которое, насколько я помню, превращается в обычный кристаллический лед при очень низких температурах, то есть при относительно небольшом нагреве?» Робби довольно долго думал и просчитывал повзрослевшую идею. «По первым прикидкам, температурный баланс аморфного льда под новым реактором может находиться на грани превращения в обычную гексагональную модификацию», — наконец сообщил он. «К сожалению, из первых сообщений геологов не ясны геометрия и мощность обнаруженного подстилающего слоя, что создает сильную неопределенность для расчетов». «Полагаю, Абероном стоит заняться всерьез», — воскликнула Ники, и глаза ее заблестели. «Собери-ка всю информацию по стеклянному льду и его свойствам». Пока Ники сдавала последние в учебном году рефераты, Робби тоже каторжно трудился, перегреваясь, как вульгарный тостер, и делая гору расчетов, которая была тем больше, чем меньше информации имелось о строении плато. «Я проанализировал распространение тепловой волны от мощного и глубокого реактора 7-й базы, — сообщил Робби, улучив свободную минуту. «За полгода он повышает температуру недр плато до критической точки кристаллизации». «Ага», — заинтересовалась Ники, И что будет дальше?
Аморфный лед превращается в обычный с гексагональной кристаллической решеткой. И тут обнаруживается неожиданный фокус. Кристаллизация водного стекла выделяет заметно больше тепла, чем сам реактор. Возникает цепная реакция расползания дыры в подстилающем слое.
«Селезенка Плутона», — поразилась девушка, — «но это же очень опасно».
«Верно», — согласился Робби. «Вскоре в толще ледяного стекла появится пробоина такого размера, что Королевское плато потеряет свою уникальную сейсмостабильность».
«Салат из эльфов», — пораженная Ники не удержалась от самого грязного ругательства сезона. Ники с Робби устроили пир в честь окончания расчетов. Девушка открыла бутылку лунного мерло, присланную на Рождество Большой Терезой, а кибермозг произнес здравицу в честь гениальных кожаных пузырей с биорастворами. На следующий день Ники и Робби стали не спеша обдумывать полученные результаты. Разрушение сейсмостабильности Королевского плато означало, что многие тончайшие инструменты Оберонских обсерваторий под воздействием подземных сотрясений утратят необходимую чувствительность, включая знаменитую гравитационную антенну из пятитонного кристалла сапфира. Ники и Робби с садистским удовольствием подсчитали прямой финансовый ущерб, не говоря уж о научных потерях, которые наносился странным собственникам обсерваторий в случае разрушения сейсмоотражающего слоя плато. Цифры оказались столь ошеломляющими, что Ники не сразу в них поверила.
«Что нам дальше делать с этой информационной бомбой?» — спросила девушка у киберприятеля. «Может, написать письмо в Space Service, который занимается безопасностью космических сооружений?»
Робби хмыкнул. «Школьник пишет письмо с предложением не запускать крупнейший реактор Оберона, стоивший немалых средств. Любой представитель государственного департамента или научной организации не прочтет дальше первых строк».
«Значит, наши расчеты должны быть озвучены так, чтобы от них нельзя было отмахнуться и чтобы они были проверены максимально быстро, пока реактор не будет запущен».
«Правильно», — согласился Робби.
«Неплохая задачка, клянусь Зеноном», — озабоченно сказала Ники. Друзья углубились в международные кодексы и законы, которые хранились в бездонной памяти Робби. Так родился многоходовый план. Он включал и лунную регату, и симпозиум Space Service. Сценарий учитывал возможные неудачи и развитие событий по боковым вероятностным каналам. Но пока план реализовывался по оптимальному магистральному варианту. Правда, оптимальный не всегда означает самый короткий и простой. С точки зрения некоторых авантюристов, оптимум предполагает повышенную концентрацию интересных приключений.